эфире программа «Взрослым о взрослых». В студии психолог Михаил Лобковский.
Здрасте, дорогие друзья. Здрасте, дорогая Мария.
Добрый вечер, дорогой Михаил.
Да, мы все дорогие. И сегодня прекрасная программа, а прекрасна она тем, что в ней нет никакой отдельно заявленной темы, а это просто ответы на вопросы. Вы спрашиваете, я отвечаю, Мария помогает. Так мы живем с 5 до 6 вечера. То, что у меня такой голос странный, это просто он простуженный. Это я просто лишних вопросов не отвечаю, тут люди пишут уже. Михаил, типа, вы что, бухаете? Нет, я простудился. Телефон прямого, да и не курю, кстати, уже 10 лет. Телефон прямого эфира +7 495 730 101. А Мария могла бы, между прочим, помочь хрипящему человеку продиктовать второй хотя бы номер.
+7 903 797 6333. Пишите в WhatsApp, пишите смс.
Да, друзья мои, но это еще не все. Прежде чем мы перейдем к ответам на вопросы, я еще хочу пригласить наших слушателей, у которых безобразие, конечно, до сих пор нет серебряного дождя в городе, а именно жители города Питера, 7 апреля про любовь и счастье. Я хочу, слава богу, где есть серебряный дождь, пригласить москвичей 19 апреля формула счастливых отношений в семье с супругами, родителями и детьми. Но у меня огромный, как это говорят музыканты, гастрольный тур. Там Киев, Харьков, Одесса, там Таллин, Рига, Нижний Новгород, Уфа. Я все перечислять не буду. Есть лобковский.ру, там есть афиша, а в афише есть расписание. А сегодня я просто отвечаю на ваши вопросы. А я могу сразу, не очень зацепил вопрос от Катерины. Позволите, Мария?
Давайте.
Не дожидаясь телефона в звонках, хотя он у нас разрывается. Здравствуйте, Михаил, пишет Екатерина, которой 24 года. Я страдаю от чрезмерной эмпатии. Это мешает мне жить своей жизнью. Как формируется эмпатия, чем отличается от самопожертвования? Прекрасный вопрос, тем более, что половина слушателей не понимает, а что означает слово эмпатия и чем она так Кате помешает. Эмпатия. Тут Мария тоже с удовольствием слушает.
А, я просто знаю знаменитый мем по поводу эмпатии.
Расскажите.
Помнишь, лисичка, которая сидит в темной норе такой, внизу, а сверху другая лисичка, она говорит, ой, а что с тобой? Она говорит, да вот упала. Она говорит, ой, бедная ты, бедная. Ну, я побежала. Да. Жаль, конечно, сочувствую.
Вот так выглядит эмпатия.
Нет-нет-нет, а эмпатия, это когда бедная ты, бедная, хочу с тобой посидеть и разделить вот этот страх.
Да, сдохнем вместе. Нет, эмпатия, правильно говорит Мария. Говорит Мария правильно, эмпатия – это способность человека переживать, как бы, извините за тавтологию, чужие переживания, чужие страдания, чужие эмоции. Ну, как правило, конечно, негативные. Вот обязательно у психолога должна быть такая способность, потому что если психолог лишен сочувствия, ему сложно будет работать с проблемами. Но Екатерина, видимо, пошла еще дальше. Ее сопереживание чужим сопереживанием носит, видимо, такой тотальный характер, как она выражается, страдая от чрезмерной эмпатии. Значит, смотрите, давайте возьмем вот самопожертвование, как формируется. Формируется за счет сострадания. Обычно это связано с тем, что человек в детстве сам пережил неприятные моменты, они ему знакомы, понятно. И плюс, как у нас сказали бы, тонкая душевной организации, потому что сама способность сочувствия... Ой, я вам сейчас такой смешной пример из своего детства расскажу. Ну, как детство? Мне было лет 18, и у меня было два друга, Булат и Антон. Ну, Антон бухал в основном, я был душевный, а Булат был очень жесткий. И мы, как это говорили в нашей молодости, снимали девчонок. И у Антона была огромная мастерская трехэтажная на Таганке, и мы их приводили в мастерскую. И дальше я слышал, Булат, значит, своей говорит, ну, слушай, ты что, пришла, а? Да нафиг мне про твою маму слушать, раздевайся. Нет, да мне неинтересно, не про маму. Слушай, вот что ты мне сейчас в мозг выносишь? Это говорил Булат. Эмпатии просто ноль. Антон говорит, Мари, ну давай еще по 50. Ну, а что отец говорит? Угу. И что, так и прямо из дома ушла, да? Ну ладно, еще ты закусывай. Еще налить? Вот он на почве алкоголизма был очень эмпатичный. Он так вот под водку очень любил поговорить по душам.
А без почвы становился вот это, Булатом,
да? Да, абсолютно как Булат, черствый, и люди пофигу. А тут вот это, ну а он Нин, понятно, Нин, а ты че? Угу. Вот. А я, как психолог, пытался найти золотую середину, чтобы меня не сильно грузили проблемами, и как бы до секса тоже что-то хотя бы осталось 5 минут. Вот, я помню, вот мне было тогда лет 18, я на это обращал внимание, что есть бездушные, сухие люди, вроде Булата, где Булат сидит, а она рыдает, а Булат говорит: слушай, завязывай, а ты че сюда пришла? Зачем ты мне сейчас все это рассказываешь? А есть душевный, как Антон, но подводку.
Ну, я, Михаил, понимаю Катю, как сложно быть эмпатичным человеком. Ты постоянно между Булатом, да, Антоном и еще, чтобы что-то себе.
Вот именно. Поэтому, дорогая моя Катя, откуда у людей это происходит чрезмерно? Когда они не видят способа решить проблему своих страданий? Давайте я вам приведу простой пример. Я всегда... Спасибо этому редактору Света... Любезно принесла чайку.
Очень эмпатичный человек.
Да вообще, такая душевная. Да вообще хорошая. Ну вот, история такая. Предположим, вы идете по улице, и вам резко становится жалко бездомную собачку, брошенного котика, и слезы наворачиваются на глазах. И вот вы приходите, вот как я понимаю, например, чрезмерность Дашиных страданий, и думайте об этом, и думайте. Я это вот прямо, вот кусок горла не лезет, как вот там животные замерзают зимой, да? И я то же самое имел проблему, Катя, пока я психотика не взял просто одного. И когда я взял психотика, я понял две вещи. Что второго я не потяну, что собаку я брать не хочу, с ней гулять надо. И как бы я одну жизнь спас, и я абсолютно живу в полной гармонии с собой и не парюсь по поводу эмпатии. А когда есть возможность, я помогаю приютам, как, кстати, «Серебряный дождь», который очень много для этого делает. Вот когда вы делаете, когда вы кому-то что-то доброе делаете, вас отпускает. А когда вы видите как бы несправедливость и страдания, а сами помочь не можете, вас накрывает чувство вины, что ли. И эмпатия тогда начинает увеличиваться, и весь мир представляет собой как-то вот больных, обездоленных и несправедливо обиженных. Я вот сейчас давал интервью журналу «Вог», правда, не российскому, а украинскому, но это не важно. И они спрашивают: Михаил, а много вообще здоровых людей вокруг вас? И я отвечаю: вы знаете, вот если вы пожарного спросите, а много ли горит домов, пожарный говорит: да вообще все горят. Почему он так говорит? А у него работа такая. Он только с пожаром имеет дело. Он не горящими домами вообще не интересуется. Он, если выезжает куда-то, только на пожар. И когда психолога спрашивает, сколько ненормальных и нормальных, ему тоже трудно ответить, потому что он обычно работает с проблемными. Если бы он работал хотя бы гинекологом, он бы не интересовался, сколько нормальных вокруг, потому что работа другая.
Кнопки у нас как на пожар телефонные.
Ну, поехали. Давайте. Это как бы в осуждении в голосе.
Добрый день.
Алло,
добрый.
Погромче.
Галина.
Михаил, Мария. Так, Галина.
Вы знаете, у меня вопрос, внутри меня качели.
Да ладно, пугаете меня, Галина. Какие, веревочные или железные?
Наверное, железные. Я 29 лет прожила с мужем. Ну, жизнь сложная, но разная, вернее. А здесь, узнав, что у него, ну, очередная женщина, я проснулась ночью, ну, его не было дома, он сказал, у друзей. Я знала, где он, собрала все его вещи, вызвала «Газель» и привезла на этаж к его любимой женщине.
Так.
Вот.
И качели остановились?
Нет, понимая то, что я так больше не могу терпеть, но теперь я понимаю, ну, та женщина приняла его, а у меня в душе мучение, то, что столько лет с этим человеком вместе связывает, быт, дети, и, ну, все.
Так.
Но второе, понимаю, что я так внутри, ну, не должно быть так. Я не заслуживаю это по мере того, что очень много в жизни посвящал этому человеку. У него духовные искания, духовные, и он меня забраковал.
Они молятся вместе, да?
Забраковал меня тем, что я не поддерживаю его в духовных исканиях. А эта женщина поддерживает.
То есть он к ней приходит чисто помолиться?
Ну, плюс еще тут же соединяется...
А вы знаете, я тут недавно узнал потрясающее открытие. Религия и духовность в мозгу – это разные участки мозга. Интересно, правда? Никак не связаны между собой вообще. Ну так, слово.
Воодушевит, и у него все получится. А она его воодушевила, например, на то, что, знаете, сейчас обманывают, вложи куда-нибудь миллион, и получишь через месяц-полтора.
А то
жена
и два.
Жена не поддержала, а любимая поддержала.
Хорошо, давайте, Галенька, вернемся к вам. У вас вопрос-то будет?
Да. Скажите, пожалуйста, как остановить эти качели внутри себя? Потому что ну, я чувствую, что не заслуживаю.
Я вам, я две вещи вам объясню. Вы выбираете, что вам больше нравится. Как остановить качели? Вариант первый. Вы невротик. Вы знали, что ваш муж, и это не единственная его женщина, от вас гуляет. Вы, собственно, так и сказали. Когда он пошел к очередной, вы сказали, типа, мне вроде раз и надоело. И у вас была до сих пор психология жертвы. И это отдельно у нас будет такая тема впереди. Почему люди даже в таких дерьмовых отношениях никуда не уходят, потому что у них с детства привычка иметь такие отношения. Ну, и родителей не хватало, но речь не об этом. То есть у вас, как у невротика, происходит ломка. Вы не можете сразу вызвать газель, погрузить вещи мужа и проснуться другим человеком. Вам на это потребуется время. Муж давал вам возможность страдать. Вы себя считали жертвой, бедной, несчастной, вас обманывают, от вас гуляют. Вас же, кстати, еще обвиняют, что вы сами во всем виноваты, потому что не поддерживаете в самом главном духовном искании человека. Знаете, какое главное духовное искание у любого человека? Куда засунуть миллион, чтобы вынуть полтора? Вот более духовные вещи в жизни не встречал.
Извините.
Я только если два засунуть и три вынуть.
Это как, дорогая, куда мне вложить? Можно я вложу миллион жены? Да, конечно, дорогой, вкладывай. Вот это вот так немножко звучало. Но Галина у нас на линии.
Да, понимаете. То есть у вас, как у любого наркомана, сейчас ломка происходит. Потому что когда муж ушел, вы перестали как бы страдать, а вам эти страдания по привычке нужны. А так как вы его выгнали, то как бы, ну, не на ком страдать. Никто не изменяет, никто вас не обманывает. А сами собой вы жить не умеете, к сожалению. Придется научиться. Это первое. И второе. Если вы скажете мужу, возвращайся, типа, я тебя люблю, или там, я без тебя не могу, то вы должны иметь в виду, что муж дальше, уже вообще не спрашивая, будет гулять. Если вас это устраивает, можете прямо сейчас вместе с газелью вернуть мужа обратно. Что скажете?
Нет. Не устраивает?
Тогда, Галя, побейте с головой об стену и ложитесь спать. К утру уже все пройдет.
Так я и так уже сплю сутками.
И с курами тоже. Просто перестаньте об этом думать. Это требует времени. Так быстро это не проходит. Я вам желаю успехов.
Вот Светлана, 44 года, пишет: такая история. Испытываю сомнения. Вместе с мужчиной 2 года, и я решила узнать, какие перспективы наших дальнейших отношений. А в итоге узнала, что жить нам придется табором. Табором — это я и мои 2 детей, а также его 2 воскресных детей. А бизнес в фазе развития, иногда стоит подождать, но ждать, он говорит мне, больше 5 лет. И вы знаете, у меня пропало желание дальше чего-либо ждать, потому что я и дети — это не табор. Секс — это хорошо, но не самое главное. Тем более, что бывшие жены детей на все каникулы и выходные отдают детей, и нет времени даже на нас двоих. Вопрос, как перестать сомневаться, что мне надо уйти?
Был такой еврейский анекдот, он назывался «Анекдот с козой». Как еврей приходит к раввину и говорит: «Рэбби, я вообще скоро повешусь. Мы живем в бараке, я, моя жена, 5 детей, теща и тесть. И еще у нас во дворе козы, коровы, утки. Нет, одна коза, корова, утки. И я просто не выдерживаю. Так жить, просто развернуться негде». И раввин говорит: «Ты знаешь что? Возьми с улицы уток и кур и заведи их к себе домой». Проходит неделя, еврей приходит, говорит, я точно сейчас повешусь, я раньше дышать не мог, а сейчас еще и воняет, я не могу жить. И Раин говорит, хорошо, тогда еще козу до кучи забери. Но коза просто уже жила у него на кровати, и он реально решил умереть. На предсмертие пришел к раввину, говорит, я сейчас точно уже не живу. Что делать? Раин говорит, козу обратно на улицу верни. И когда он вернул козу на улицу, в доме стало просторно. Я думаю, что когда вы поймете, чего вы лишаетесь, я про табор, сразу вас отпустят.
Смотрите, здесь мужчина говорит, что он не хочет жить табором, а под табором имеется в виду он, женщина, двое детей.
Я понимаю.
Двое детей.
Но сомневается женщина. Но мужчина же за нее все решил. Как бы он говорит, у нас есть только такой сценарий, а такой меня не устраивает, а другого у меня нету. Ну и все. Чего сомневаться-то женщине? Женщины, наоборот, должны любить мужчин, которые за них все сами придумывают и решают. Хотя это не всем нравится. Да, Мария? Что вы молчите?
Разложено четко.
Вам нравится, когда мужчина за вас все решает?
Иногда да, иногда нет.
Типа, когда спать эти зубы чистить, это не его собачье дело, да?
Однозначно.
Поехали дальше.
Добрый вечер. 730-101. Алло, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Марина. У меня такая проблема. Меня бесят некоторые чужие незнакомые люди. Вот очень хотела бы от этого
избавиться. А поподробнее, Мариночка. Что за что?
Да. Ну вот прихожу, например, в спортивный зал, пустой абсолютно. Так. Какая-нибудь БСЭ обязательно приходит рядом и занимается. Пустой автобус. Нет, обязательно надо сесть рядом. И...
Можно я выражу солидарность? Первое, я не понимаю этих дебилов, которые реально в пустом зале один квадратный километр находят именно твой стол и реально рядом садятся. Я испытываю то же, что и вы. Даже не знаю, чем вам помочь. Но пересесть куда-нибудь в другой угол. Тоже бесит, знаете? И у наших людей реально есть такая привычка. Это правда. Так как у нас вообще с границами проблемы личными, то вот действительно, вот приходишь в ресторан, сядешь в угол, нет, кто-то припрется и сядет за соседний стол, а впереди еще 20 пустых столов. Вот я никогда этого тоже не понимал. Не знаю. Давайте просто помолчим, посочувствуем друг другу.
А вот что просто... делать людьми, которые разговаривают по телефону в общественных местах, которые берут руками из общей миски хлеб, я не знаю, там
я
все
прям чувствую, что вы прям...
Так хочется сделать замечание, но
а я сделал. Вот я, например, я сейчас вам расскажу. Я часто катаюсь на Сапсане в Питер. Ну, как правило, минимум один раз.
Дайте я изображу. Да. Ну что, вагон отгрузил?
Да-да-да.
Да, я сейчас буду, через 2 часа.
Серега, у нас совещание послезавтра. Ты вообще готов? Короче... Там стюардесса говорит, друзья, пожалуйста, уберите звук ваших мобильных телефонов, звонок уберите. Люди нормальные выходят, это самое, ну, в тамбур поговорить, да? Притом многие же вообще спят в этом поезде. Так вот, реально, ну, у меня лекции, да, мне надо тоже поспать, отдохнуть. Поезд идет 4 часа. Только ты прилег, и начинается. Свет, ну чё? Свет, я часа через 2 уже буду, ты готова? Ну, одевайся, выходи. А один раз, это тут ничего сказать не можешь, потому что они говорят и говорят, кстати, на Западе категорически запрещено в транспорте разговаривать по мобильному. Но меня другое взбесило последний раз, когда баба, которая рядом сидела, лет 50, стала видео смотреть на телефоне. Но тут мои нервы сдали, я сказал, женщина, наушники наденьте, слушайте в наушниках. И тут женщина оказалась говорливая, она сказала... «О, спасибо, что разрешаете посмотреть!» Она не знала, что человек на радио работает. Ему, как говорится, говорит вместо «здрасте». Говорит, «Женщина, вы обращаетесь, если какие еще вопросы будут?» Тут все заржали, она заткнулась. Это хамство в чистом виде. Еще я люблю людей, которые через 3 кресла переговариваются. Ну, у них так билеты куплены, а в принципе они на одном заводе работают. И вот так через весь вагон.
Знаете, что мой знакомый один делает в Сапсане? Когда один говорит, эй, я отгружаю кирпичи, он берет телефон и говорит, хорошо, я тебя жду. И, соответственно, вот так.
Я, конечно, Марине не помог.
Что слушательница?
Марина, вы плачете?
Я, да.
Я бы убил, я не знаю, что делать. Но когда меня раздражает, я подхожу и говорю, что меня это раздражает. Были случаи, когда я на первом ресторане сидел, кто-то так орал, я подходил очень ласково, говорю: мужчина, возьмите наушники. И отдавал наушники. Но он понимал, что он что-то не то делает, и затыкался.
Ну, вот. Я предлагала пару раз платок носовой в метро или в автобусе. На меня смотрели как на больную.
А зачем платок носовой?
Ну, потому что люди шмурыгают, втягивают сок, и, простите,
подробности. Нет, я не могу беситься на все подряд. Вот меня звуки раздражают, когда я отдыхаю. Это правда есть.
А вы готовы отдать свой платок, или это такой знак иронии у вас?
Нет, я готова, если действительно человек не
Мария,
взял.
Мария, я имела в виду, заткнуть там... его в глотку платок. Правильно, Мария? Она не дает платок.
Ну, хочется, пытается. Вежливость не позволяет просто.
Да, поэтому, вы знаете, это, конечно, полное отсутствие культуры. Более того, я уже объяснил, если вы слышали внимательно, везде запрещено. В Европе нельзя в автобусе говорить по мобильному. Правда, нельзя. А поезд еще стюардессы предупреждает. И я видел людей, я сам такой. Они выходят в тамбур, хоть оборись в тамбуре. Короче, да, бесят всех. Но я думаю, что если люди начнут как-то на это обращать внимание, то те, которые орут, они тоже постепенно заткнутся. Вот не отличаюсь я большой любовью к людям, да, Мария? Прям из меня чувствуется, да?
Пишут,
любовь
что...
прямо лезет.
Пишут, что в Израиле вам жить нельзя.
Почему?
Вы же представляете, как там все любят поговорить вокруг.
А,
на повышенных тонах, да.
Вы знаете, ну, надо свою машину, короче, иметь, на велосипеде ездить. А в автобусе, да, все разговаривают. В Израиле есть еще фишка покруче. Когда дети-подростки садятся на одно кресло, а ноги ставят на другое, ну, то есть на спинку другого кресла, где какая-то женщина с прической сидит, и прямо нога ребенка упирается ей в затылок.
Михаил, сейчас уже я не выдерживаю и скажу: прекратите уже приводить эти случаи.
Вы такая впечатлительная, у вас чрезмерная эмпатия.
И не говорите, очень хочу слушателя в эфир. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. В первую очередь хочу выразить огромную благодарность вам, Михаил, за ваши лекции. Я очень часто слушаю их с утра за завтраком, и очень нравятся ваши теории и так далее. Постараюсь быть краток. Михаил, у меня такая проблема, я не могу расстаться с девушкой.
А надо с ней расстаться?
Рассказываю. Такая ситуация. Мы познакомились с ней, а случайная связь у нас... просто секс с ней был. И было это порядка, наверное, 3 месяцев, 4. И нас все устраивало. Потом вдруг какая-то вспышка влюбленности. И у нее, и у меня. Мы начали влюбляться. Мы начали строить отношения. Но наши отношения никак не складывались. Ну, совсем никак не получалось. Но секс, который очень прям обоим нам нравился, так, нас все равно втягивал. И сейчас, на протяжении какого-то долгого времени, я очень, мне она нравилась, старался и так, и эдак полностью все-таки как-то сделать отношения, и мы в итоге вчера договорились, что ну никак у нас не получается.
Так.
У меня теперь такая ситуация, Михаил, я даже не знаю, как мне быть. Я понимаю, что если
не
я...
получается, это что значит?
Это то, что если я сейчас ей скажу, все, больше ни за ним не пиши...
Нет, не получается у вас что?
Я не могу определиться, как мне быть, потому что мне нравится, я не могу вернуться к сексу теперь просто так, понимаете? Потому что у меня отношения к ней были чувства больше, чем секс.
А у нее нет таких чувств, да?
У нее, как бы, ей вроде как... Она вроде говорит, что есть, но не говорит, что...
Но вы не чувствуете, понятно. Вы знаете, какая история? Это очень интересная проблема, потому что получается, что вы любите человека, который вас не любит. Это как раз психология жертвы, невротика. Это вам должно помочь соскочить. Это все, чем я могу вам сейчас помочь. Тем более, надо на 2-3 минутки уйти на перерывчик. Продолжаю я отвечать на ваши вопросы, которые поступают по телефону +7 495 730 101 или в качестве смс на номер +7 903 797-6333. Часть вопросов озвучивает Мария.
А часть вы сами по телефону 730-101. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня к Михаилу такой вопрос. Здравствуйте, Михаил. Скажите, пожалуйста, у меня такая ситуация. Я одно время работала в детском саду помощником воспитателя. Вот. Работа была очень тяжелой, и мне муж... военнослужащий предложил перейти к нему в воинскую часть работать. Вот, я пришла к нему, но в такая ситуация сложилась. В общем, когда я вижу его в коллективе его подчиненных, у меня внутри все переворачивается.
В каком смысле?
Я бы хотел... Алло, что?
В каком смысле переворачивается?
Ну, мне настолько неприятно, что у меня даже внутренние органы сжимаются.
А что именно вам неприятно?
Ну, он заходит, значит, холостую там одной женщине, уделяет ей внимание. Они находятся очень долгое время в одном кабинете.
А он в женском батальоне служит командиром?
Да, да. Он начальник отделения женского батальона.
Вот повезло-то, а, парню? Так.
Да.
А вам не очень?
А мне не очень. И у меня вопрос. А мне стоит продолжать?
Нет,
там,
не стоит.
Работать не или стоит. Мне уходить?
Лучше уходить. То есть вы мазохистка, может, конечно, остаться.
А, скажите, пожалуйста, это как-то повлияет на него, если я уйду? Он...
Что?
Он, мы не разведемся с ним, если...
А вы же никогда до этого не работали, вроде не разводились.
Ну да, мы вместе не работали.
Ну,
то есть мне уходить,
же.
Да?
Вам уходить хочу... или не уходить не потому, что он разведется. Чего все боитесь-то, а? Ну, а если разведется, то чего? Чего так цепляется-то, я не пойму. Это вопрос сейчас был.
Ну да, мне, значит, уходить.
Нет, если вы мазохистка, сидите там, наблюдайте, как он, как вы выражаетесь, уделяет много внимания служащим.
Да.
Но если вам нравится, может, вы любите пострадать, я же не знаю.
Да нет.
А что же вы тогда говорите, а если он разведется, то что, не уходить?
Да нет, просто он говорит, что если ты не уйдешь, то нам, наверное, придется разводиться. Вот он так предложил.
Если не уйдешь.
Да, да, он говорит, для тебя лучше уйти, потому что ты же не можешь это видеть. Я-то себя веду нормально, я же
ну, правильно.
Как служил, так и служил.
А зачем вы тогда спрашиваете, что если я уйду, я тогда вас не понимаю, то мы разведемся. Где логика вообще?
Значит, мне уходить. Я вот это хотела узнать у вас. Спасибо
да.
вам большое.
Вам же муж Спасибо. Уже сказал. Ужас.
От Константина сообщение на другую тему. Мне 35 лет, очень часто меня посещают разные идеи для бизнеса, но до сих пор я наемный работник. Как перестать бояться и начать свое дело? Большое спасибо за ответ.
Ну, для этого надо начать.
Ну, а что-то... как, если страшно?
Ну, преодолевая страх и начать. Но я обычно на лекциях рассказываю такую историю, что если вам вообще что-нибудь страшно, вот, например, уйти с работы, муж разведется, начать бизнес, деньги закончатся и так далее, вы должны в голове иметь самый тяжелый сценарий, которого вы больше всего боитесь, притом не в общем, в таких очертаниях, а очень конкретно. Ну, например... Вот если у вас закончится, вот вы решили заняться бизнесом, значит, вы для этого ушли с наемной работы, занимаетесь бизнесом, и вдруг у вас бизнес не пошел, и у вас заканчиваются деньги. Что вы конкретно будете делать? Продадите ли правую почку? Обратитесь к родственникам и однофамильцам, что вам денег одолжили? Пойдете в банк за судой? Вот вы должны четко, поминутно понимать, что вы будете делать в случае неудачи. И когда у вас есть сценарий на самый тяжелый момент, тогда вы уже спокойны. А до тех пор, пока у вас его нет, людей вообще губит неизвестность, они ее боятся. Я прямо как-то даже напрягся, Мари. Ну, может быть, я могу пожить некоторое время в Израиле? Вот мне же ничего страшного. Мари, жду благословения.
Как говорят-то в Израиле? Лихаем, благословляем.
Лихаем — это за жизнь.
Это за жизнь. Ну,
можно, да, немного раз. Пожить? Ну, спасибо.
Немного можно.
Потом с возрастом люди глухие становятся, они все не слышат, как другие орут. Ну, в общем, мой ребенок, она вот за это, она такая израильский ребенок, но ей больше нравятся северные страны, где есть границы между людьми. Она не очень любит, когда их нету. Хотя не везде. Есть благополучные районы, где люди знают границы. Здрасте.
Добрый вечер.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Мария Михаил.
Здрасте.
Алло. Меня слышно?
Да.
Вы в эфире прекрасно слышно.
Здравствуйте, Мария Михаил. У меня такая ситуация. Мне очень нравится мужчина. Но, как вы говорите, он меня цепляет. Я делала разные попытки познакомиться с ним, но не получила ответа.
А какие попытки вы делаете?
Ну, писала ему.
А он не отвечает. Я, вот, знаете,
да, я считаю, что все-таки отношения нужно строить в браке, а не...
Подождите, не вы, сразу перекидываетесь. Вы хотите, ну, чтобы вы заочно познакомились, он женился?
Да, потому что я... Да,
даже я бы с вами не стал бы так знакомиться. Меня извините, конечно. А что это за кот такой в мешке, расскажите.
Нет, просто я хотела с ним познакомиться, ведь я все-таки, я думаю, что он хороший мужчина.
Так.
Ну, таким является на самом деле. Но это же как бы в моей голове, в моем представлении. А может быть, он таким и не является на самом деле.
Ну, так а вы же отказываетесь с ним вступать хоть в какие-то отношения до брака и не можете тогда понять, хороший он или не очень.
А что вы имеете под отношениями?
Отношения, вы гуляете, общаетесь или сексом?
Да, вот,
или,
да,
и занимаетесь,
да,
вот сексом. Не, Михаил, ну вы что, с ума сошли? Каким сексом, Михаил? Что вы говорите такое, да?
Угу.
То есть, как бы, когда вы в браке, вам, типа, отмашку дают, типа, сейчас можно, да? А до брака, говорит, не-не, а сейчас, типа, давай. Это такая у вас в голове история интересная, да?
Но все-таки мужчина же, он должен ухаживать, проявлять внимание, заботу. Потом уже...
Согласен.
Брак это... Но это же серьезный брак, очень.
Знаете,
серьезно.
В чем проблема? А вот я как мужчина рассуждаю, да? Что вам, да, надо замуж. Вам вообще глубоко плевать на конкретного мужчину. Он для вас не человек какой-то реальный, да? А такая функция, за которой можно выйти замуж. То есть, Михаил, мне, честно говоря, например, на вас вот тоже глубоко плевать. Просто я замуж собираюсь, а вы вроде человек такой...
Нет, я не собираюсь замуж, нет. Я же не.
Почему вот вы второй человек, который объясняет одно, а на самом деле другое? Вы можете мне это по-русски еще раз объяснить, что вы хотите сказать?
Я хочу познакомиться для того, чтобы...
Что вы ему написали?
Понять, что хочу с ним познакомиться.
Он не ответил.
Да.
Это означает, что он не хочет... Стоп. Дайте по порядку. Значит, он знакомиться не хочет. Дальше
можно,
что?
Можно я проясню? Это в интернете происходит или где?
Ну, наверное,
да, в интернете. Да. Да.
Он не захотел знакомиться. Дальше что?
Он не написал ничего.
Но это есть ответ.
То есть перестать делать какие-то попытки и оставить, да, свою мечту, и тогда просто отказаться от своего...
Слушайте, я вам так скажу. Вот, ну, я как бы человек медийный достаточно, мне проще, да?
Хорошо.
Мне очень много людей пишут там в Фейсбуке, ну, в друзья. Угу. Я кого-то добавляю, а кого-то нет.
Угу.
Это же мое право, правильно?
Конечно.
И если я человеку не отвечаю, он же понимает, что я, видимо, не заинтересован. Что тут непонятного? А если отвечаю, понимаю, что заинтересован. И тут все понятно. Давайте упрощать жизнь, а не усложнять. Лучше я вам хочу пожелать, чтобы в вашей жизни нашелся мужчина, который вам ответит, и у вас не будут прекрасные отношения. Мне нравится, когда слушатель вообще говорит про одно, а кажется, вообще совершенно другая история.
Эх, Михаил, уже почти замуж вышли, а вы это...
Да вообще. Вы знаете, у нас есть еще же несколько секунд, да?
Есть.
Есть такой роман, называется «Любовь of on». Оксана Робский, по нему был фильм снят. Роман «Чем смешной?». Пол романа глазами женщины, пол глаза романа глазами мужчины. Значит, глазами женщины она уже выходит за него замуж, а глазами мужчины вообще не помнит, как его зовут. Такое просто сплошь и рядом бывает, когда люди не очень понимают, где они, что они, что у них за отношения.
Лиля, 23 года. Мой парень очень меня контролирует. Просит писать, когда я выхожу с работы, писать, если задерживаюсь. Недавно мы поссорились из-за того, что я ему написала. Цитата. «Сегодня встречаюсь в 7 вечера с подружками. А должна была написать, ты не против, если сегодня в 19:00 встречусь с подругами. Меня это напрягает, а он говорит, что у меня комплексы, что меня контролируют. Подскажите, пожалуйста, как отличить заботу от контроля?»
Если его взбесило то, что она не расспросила разрешения, это не забота. А я бы ему написал так. Можно ли я встречусь с подружками сегодня, папа? Вот это было бы прикольно, да? Он сказал, я тебе не папа. Тогда можно я тебя не буду спрашивать? Короче говоря, это контроль, если мы об этом говорим. Скоро вернемся, да?
Не-не-не.
У нас еще есть время.
Работайте. Добрый вечер.
Солнце высоко еще. Здрасте.
Добрый вечер.
Добрый.
Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Мария. Большое вам спасибо, Михаил, за ваши передачи. Всегда с удовольствием слушаю. и, как вы любите говорить, выросла на вашем творчестве. Ну, вот такой у меня вопросик к вам. Расскажите, пожалуйста, как бросить курить.
Ой, спасибо за вопрос. Это один из любимых. Не бросить, а, как писал Алан Карр, перестать курить. Вы понимаете разницу между бросить и перестать? Или не очень?
Да, думаю, что понимаю.
Бросить,
но это если вы типа... объясните.
Объясняю. Вы любите курить, и вдруг вы берете из-за каких-то соображений бросаете. Вы становитесь типичным наркоманом, который перестал употреблять наркотики, но у вас все время ломка, снятся сигареты. Вы помните до последней секунды, когда вы курили и так далее. Что сделал я? И в чем величие Алана Карра? Перестать курить – это просто отказаться от сигарет. Не надо никого бросать никуда. У меня произошло следующее. Я сделал в своем мозгу революцию. Я курил 37 лет, последние 10 лет я курил 3 пачки в день и докурился до стента. Если вы знаете, что это такое. Знаете, что такое стент?
Нет.
Это стержень в сердечной артерии при сужении от курения как раз. Так вот, я первый раз в жизни сказал себе, что я не люблю курить, но я наркоман. Никто же не говорит, что он наркоман, да? А я сказал себе, что это не про любовь история, а про наркотики. Почему? Потому что если взрослый парень, мне было, ну, не знаю, может быть, 25-30 лет, зимой в 3 часа ночи у таксиста покупает яву за 5 рублей, а она в 8 утра уже стоит 30 копеек. При чем здесь любовь? Это же чистая наркомания, правильно?
Да.
И надо называть вещи своими именами. И когда я сказал, что я не люблю курить, а я обычный наркоша, ну, только сигаретный, да? Я, кстати, большой разницы не вижу. Но любая зависимость, она зависимость от людей, от алкоголя, от наркотиков, от сигарет. Там одна и та же природа. Человек не может не курить. И когда я понял, что я не могу не курить, я сказал, я не люблю курить, но я зависимый. Я признал сам себе, что я обычный тупой наркоман. После этого у меня стал меняться вкус сигарет в течение месяца. И как-то вот постепенно они перестали быть вкусными, и я перестал их любить. И через месяц, я еще помню, я где-то день вообще уже курил, не затягиваясь, и какую-то последнюю сигарету потушил, и с тех пор я не курю, ну, лет 10 почти уже, и меня не тянет курить, мне не снятся сигареты, у меня нет желания курить. И когда мне прямо в рожи курят, меня это вообще не напрягает. Вот в этом отличие человека, переставшего курить, от человека, бросившего курить. Да что тот, кто бросил курить, он всем боится, что он вернется, что он напьется, и ему опять захочется курить и так далее. Я вам очень желаю, всем, кто меня слышит, курильщикам, чтобы с вами это произошло чудо, и вы вдруг перестали курить. Не знаю, как это работает с алкоголем и наркотиками, но с сигаретой вот я живой пример, который уже 10 лет не курит, и нет потребности никакой. Вот, например, мой директор и моя подруга, они курят. Меня это вообще не напрягает. Да.
Артему 26 лет. 5 лет работал на нелюбимой работе, от которой воротило. Недавно ушел, сижу дома, мониторю сайты работы. Не могу понять, что мне по-настоящему интересно и где бы я хотел себя найти. Подскажите, с чего начинать?
Ой, начинать надо не с работы, а с понимания своих желаний. Для этого надо себя 24 часа в сутки. Я об этом, кстати, делал целую передачу. Спрашивать, что я хочу. Еда, одежда. Хочу гулять или смотреть телевизор. Я хочу анчоусы или устрицы. Помидоры или колбасу. Белую рубашку или синие штаны. Я вообще хочу сейчас в туалет или я на автомате туда иду. И когда вы научитесь две вещи. Спрашивать себя, что вы хотите. А самое главное, делать то, что вы хотите. И не менять свои желания. Вы начнете понимать свои желания. Будет легче.
Взрослым о взрослых.
Друзья мои, постепенно закругляемся. Но у нас еще целых почти больше 5 минут. Здрасте.
Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Да.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Мария. Меня зовут Анна. У меня такой вопрос. Мой супруг, я это узнала недавно, что сплетничает обо мне со своей матерью, причем в не очень хорошем тоне.
А про что вам меня... рассказывает ваша свекровь?
Ну, жалуется на меня, в общем.
То есть не сплетничает, а жалуется. Говорит, мама, ну, да. Она меня обижает. Вот так, да?
Ну, в том числе, причем приплюсовываются мои родственники.
Понятно.
Какие все они плохие. У меня вопрос такой, как к этому относиться? И...
А вам кто, свекровь рассказала, да?
Нет, я узнала об этом, ну, сама, но они...
А как вы могли узнать?
Ну, это мои секреты, не хочу так говорить. Про подслушал разговор, так сказать, в общем.
У вас, смотрю, веселая и разнообразная жизнь. Как относиться? Сказать, малыш, если тебе что-то плохо, не обязательно идти к маме. Скажи мне.
Ой, я так говорила.
Я твоя мамочка у нас дома, поэтому можешь мне пожаловаться. А он что?
А он, мама, это тетя меня обижает.
Говорит, мама,
он отрицает, он не признается в том, что он с мамой разговаривает обо мне и вообще как бы...
А вам какая разница, что он говорит маме? У него же есть право пожаловаться.
Ну, так-то да, по большому счету, пускай
жалуется. Ну, пожалуется,
конечно. Я не знаю, как себя вести при этом,
никак.
Как мне к этому относиться.
Никак. Я исхожу из того, что все здоровые люди, если им что-то не нравится, говорят прямо, что мне это не нравится. А раз он вам ничего не говорит, значит, у него все в порядке, правильно?
Да.
Все.
Правильно. Ну, в то же время он со мной, у него поведение нормальное, как будто ничего не произошло.
Вот реально рассказ про ребенка. Говорит, вы знаете, говорит, вот с матерью они все капризные. Как в детский сад придет, парни прямо, говорит, не узнать. И кашу ест, и вообще не плачет. Как мама видит, давай рыдать. Это у многих детей просто, видимо, остается на долгие годы. Еще звоночек потянем.
Ну, давайте, очень коротко. Добрый вечер.
Здрасте.
Коротко, на минуточку.
Добрый вечер, Михаил, Мария. Вопрос такой. Сейчас, на данный момент, мне 30 лет. Это годика, я в декрете с ними сижу. И да. Понимаю, что нужно придумать, чем бы я буду дальше заниматься.
Почему потому, нужно что, придумать? Стоп.
Ну, хочется.
Хочется это очень, пожалуйста. Заниматься. А нужно, хочется. Кому нужно?
Но... Кстати, я так люблю формулировать, я работаю над этим. В общем, но надо в первую очередь по вашим правилам думать о том, что ты хочешь. А у меня серьезные ограничения, постоянно дети. Я с ними сижу исключительно одна. Бабушки, дедушки не помогают.
То есть у вас есть только один счастливый выход. Нет. Работать на себя, правильно?
Да, но я вообще, в принципе, по поводу правила немножко перебью.
Пожалуйста.
То, что мне сейчас, на данный момент, я пытаюсь, вот я недавно начала вас слушать и пытаюсь жить по вашим правилам. Я хочу, я не хочу. Но у меня дети, которые постоянно хотят кушать, им нужно помыть.
Дети не но, дети и.
Ну, и. Их очень как бы много, потому что их двое, и они очень маленькие. И у меня практически не получается думать о том, а что я хочу, для того, чтобы вообще понять, что я в жизни хочу.
Знаете,
да?
Это замкнутый круг, потому что если вы знаете, что вы хотите, начинаете зарабатывать деньги, у вас появляются деньги на няню, и вам гораздо свободнее жить, правильно?
Я понимаю, да.
Ну, а вы ходите по кругу.
Круг сейчас разомкнуть?
Для этого надо придумать, что вы будете делать, за что деньги зарабатывать. То есть чем? Что тут
а
такое?
Как мне сейчас подвинуть своих детей?
То не есть, надо никого так, двигать. Да? Дети, вам слушайте... Вот я, например, зарабатываю деньги, ну, как бы я не строю заводы, предприятия, дома. Вот есть я не знаю, вот зал и микрофон, все. Придумайте такой бизнес, может быть, какой-то по удаленке работать, я не знаю. С соцсетями связано, не надо никого вообще двигать никуда. Вам не обязательно куда-то уходить для этого. И тогда появятся деньги на няню. А так вы будете ходить по кругу, что у меня нет возможности, потому что у меня дети, а мне надо зарабатывать, а я из-за детей не могу, и бла-бла-бла. Друзья мои, спасибо за вопросы, и я прощаюсь с вами. Ну, сами понимаете, до вторника. Пока.
«Серебряный дождь» в эфире с 1995 года.